микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Погибло, по данным Краснодарского ресурсного центра, за период оккупации в Крыму 55 человек, 25 из них крымских татар.
7 лет назад был похищен крымско-татарский активист Решат Аметов, первая жертва российской агрессии в Крыму.
Рейтинг Пашиняна по-прежнему высок, в всяком случае превосходит рейтинг его оппонентов.
В Армении продолжаются выступления в поддержку и против премьера Никола Пашиняна, добивающегося увольнения начальника генштаба.
В золотые годы РФФУ это был просто главный конкурс, самый массовый, самый демократический, около 30% заявок поддерживалось.
Российский фонд фундаментальных исследований отменил конкурс на гранты для ученых. Но начнем с главной сегодня темы. Соединенные Штаты и Европейский Союз ввели против России новые санкции в связи с попыткой убийства и незаконным уголовным преследованием оппозиционного политика Алексея Навального. Санкции введены как против ряда высокопоставленных российских государственных чиновников, так и против научно-исследовательских центров Министерства обороны, которые могут быть причастны к отравлению Навального в августе прошлого года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже объявил, что Москва примет ответные меры. Вот что он сказал.
Реагировать будем однозначно. Это никто не отменял правила дипломатии. Одно из правил дипломатии – это взаимность. Комментировать, честно говоря, особо нечего. Мы уже многократно выражали наше отношение к нелегитимным односторонним санкциям, к которым по поводу и без повода, вернее, практически всегда без повода прибегают американские коллеги и берущие с них пример евросоюзовцы. Когда нечего предъявить для того, чтобы хоть как-то обосновать свои утверждения об отравлении Навального, когда все те, кто его лечил, тщательно скрывают факты, которые помогли бы понять, что же с ним все-таки произошло, и когда параллельно, вместо того, чтобы честно сотрудничать, а не темнить, начинают наказывать нас, как они считают, ну, по-моему, это не делает чести никому из принимающих такого рода решения. Ответить обязательно ответим.
Это был глава МИД России Сергей Лавров о том, как будет реагировать на новые санкции Кремль и будут ли они чувствительными для российской верхушки. Ирина Ромалийская попросила рассказать доктора экономических наук Владислава Иноземцева.
Как ответит, может, Россия, о чем вот говорил Лавров?
Я могу ошибаться, но мне кажется, что Россия ответит каким-то достаточно мягким образом. Просто потому, что в данном случае ничего угрожающего ее экономике и в целом сотрудничеству с Западом не случилось. Потому что большинство из этих лиц, которые подвергнуты санкциям, уже находились в разных санкционных списках. Экономических последствий, которых многие опасались, нету. В данном случае американцы и европейцы ведут очень четкую политику. Они последовательно говорят, что мы не останемся безучастными, мы ответим какими-то мерами на то беззаконие, которое происходит в России. И это они делают. Естественно, большинство чиновников, которые упомянуты, не имеют никаких активов в Соединенных Штатах, в Европе. Скорее всего, они уже давно туда не ездили, и мы прекрасно знаем, что российские спецслужбы, в целом армейские чины и государственные чиновники в последние годы опасаются ездить за рубеж без особой необходимости. Поэтому в данном случае я не вижу никаких основных проблем. Плюс к этому, еще раз повторю, говорилось о том, пока я не ожидала, что будут приняты санкции против российских олигархов и крупных бизнесменов, ничего подобного не произошло. В американских санкциях было отмечено очень меня посмешивший момент, что экспортно-импортному банку Соединенных Штатов запрещено кредитовать российские предприятия, но в данном случае последний кредит, который был выдан в России, был в 2004 году этой инстанции, а с 2014 года сотрудничество было свернуто в связи с событиями в Украине, но, опять-таки, тогда не было санкций как таковых, и оно было просто свернуто. То есть его как не было последние 7 лет, так его и не будет еще более жесткой форме дальше. В данном случае мы фактически видим формализацию тех разорванных связей, которые уже давно практически не действуют. То же самое касалось кредитования российской оборонной промышленности, которая давно отсутствует, и продукции нового назначения. При этом мы видели, что господин Блинкен сказал, что остаются открытыми возможности для сотрудничества, в том числе и финансового, в отдельных программах в космической сфере, где необходима работа по космической станции международной. Поэтому в данном случае, еще раз подчеркну, это хороший ход со стороны западных стран, показывающий, что они не безучастные, но при этом все двери для сотрудничества остаются открытыми. Поэтому мне кажется, что российский МИД будет не слишком решительным в своем ответе на эти санкции.
С чем вы связываете такую нерешительность Запада?
Все-таки я бы сказал, что здесь есть несколько факторов, на мой взгляд. С одной стороны, будем откровенны, в России существует серьезное нарушение прав человека, но это не самый худший случай с тем, с которым сталкиваются американцы. Американцы до сих пор не могут ввести, например, какие-то серьезные санкции в отношении Мьянмы, где в прошедшие выходные 17 демонстрантов были убиты, не просто задержаны, а расстреляны. Где произошел военный переворот, где, по сути дела, находится под домашним арестом легитимно избранный руководитель страны Нобелевский лауреат. В данном случае на этом фоне размахивать дубиной в адрес России было бы как минимум странно. Плюс к этому многие из фигурантов нынешних санкций находятся в списках Магнитского в Великобритании и в США. Это очень хороший инструмент, он давно существует. Я думаю, что, создав его, американцы в значительной мере уходят от санкционной политики в том плане, что нарушение прав человека вполне могут наказываться внесением граждан в этот список с соответствующими последствиями. И отдельных страновых санкций это не предполагает. Ну и, наконец, самый главный вопрос заключается в том, что администрация Байдена сейчас ищет точек взаимопонимания с Европой. И я думаю, пока окончательно не будет определены какие-то общие позиции, в частности, и по «Северному потоку-2», и в целом по сотрудничеству с Россией, пока не будут обозначены европейские интересы, и американцы поймут, смогут они их удовлетворить или нет, я думаю, что резких движений ждать не обязательно. Надо признать, что санкции не слишком эффективны. Во-первых, они не слишком эффективны. Во-вторых, Россия за последние годы сама идет по тому экономическому курсу, который делает единственным серьезным против нее ударом, даже не закрытие долларовых переводов или запрет на торговлю российским внутренним долгом. Это тоже может быть легко возмещено вмешательством Банка России в связи со скупкой этих облигаций. Речь идет только фактически об экспорте энергоносителей. Это единственный удар в виде эмбарго, который может серьезно подорвать позиции российских властей. Но на это никто не пойдет, потому что мы прекрасно понимаем, как Европа зависима от этих поставок.
При этом Вашингтон не намерен добиваться перезагрузки отношений с Москвой. Это какая-то новая веха в отношениях? Или не стоит обращать особо внимание на эти слова?
Я думаю, не стоит. Ведь мы помним прекрасно, при каких обстоятельствах произошла прежняя перезагрузка. Она случилась тогда, когда в Кремле сменился президент, и когда Медведев стал главой государства, пусть это было достаточно формальным, но так или иначе риторика Кремля очень резко изменилась в то время. И перезагрузка была не столько ответом, ну, с одной стороны, был новый президент Соединенных Штатов Обама, но в первую очередь, конечно, перезагрузка была результатом изменения настроений в самой Москве. Сейчас таких настроений новых не видно. И в данном случае не думаю, что американцы должны или готовы предложить что-то России в надежде, что Россия изменится. Это, конечно, было бы очень серьезным и важным ходом, на мой взгляд. Что если бы Запад предложил сейчас, кроме санкций, какие-то уступки России, какие-то предложения серьезные сделал, может быть, это было бы очень интересно с точки зрения чисто дипломатического хода. Но я подозреваю, что этого не произойдет.
Новые санкции Соединенных Штатов и Европейского Союза против России Ирина Ромалийская обсуждала с доктором экономических наук Владиславом Иноземцевым. Время свободы. Сегодня исполнилось ровно 7 лет со дня похищения 3 марта 2014 года в центре Симферополя так называемыми силами самообороны крымско-татарского общественного активиста Ришата Аметова, вышедшего на одиночный пикет против присоединения Крыма к России. Существует даже видео, на котором видно, как Аметова заталкивают в машину. Тело активиста со следами пыток было найдено почти 2 недели спустя. По словам крымской правозащитницы Ольги Скрипник, личности, причастных к похищению Аметова, были установлены российскими властями, однако они проходили по делу об убийстве только как свидетели. Ришат Аметов, которому в 2017 году посмертно было присвоено звание Героя Украины, считается первой жертвой российской агрессии в Крыму. Вот что рассказал в эфире проекта «Крым. Реалии» Искендер Барыев, глава Крымско-татарского ресурсного центра, который собирает данные о погибших.
Погибло, по данным Крымско-татарского ресурсного центра, за период оккупации в Крыму 55 человек, 25 из них крымских татар. Мы классифицировали для того, чтобы более систематизировать погибших, мы классифицировали по следующему принципу. Это жертвы политических репрессий, жертвы террора, жертвы дискриминации этнической и жертвы полицейского произвола. Мы методы решат относим к категории жертв политических репрессий, потому что в тот момент они пытались сформировать общее видение, что все крымчане за Россию. И, конечно же, любые все те, кто люди, которые выходили, они им просто мешали. Они либо создавали какие-то провокационные действия, либо пытались как-то оттеснять. Они подобрали момент, когда Ришат Аметов практически оказался один, вышел с одиночным пикетом. И учитывая то, что он один, я думаю, они воспользовались данным случаем, они схватили его и вывезли.
Вы думаете, возможно ли, что в обозримом будущем те люди, которые принимали участие в этих похищениях, те люди, которые участвовали в убийстве Ришата Аметова, в итоге их действия будут оценены как правоохранительными органами, так и судом?
Мы знаем ситуацию со Второй мировой войной, когда нацисты даже через 40 лет после войны садились на скамью подсудимых. Поэтому я уверен в том, что рано или поздно все эти преступники, они сядут на скамью подсудимых. С другой стороны, конечно же, здесь очень важно, чтобы и прокуратура Автономной Республики Крым, и другие компетентные органы, соответственно, доводили до ума расследования, потому что одно дело, когда говорят правозащитники, и, соответственно, мы поэтому и специально классифицируем, для того, чтобы было легче понять, кто причастен к тому или иному злодеянию и преступлению. Другой вопрос, когда компетентные органы Украины собирают соответствующую доказательную базу, и на основании этой доказательной базы данные преступники в будущем будут на скамье подсудимых.
Говорил глава Крымско-Татарского ресурсного центра Эскендер Барыев. Вопросы ему задавал корреспондент проекта «Крым Реалии» Сергей Макрушин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Обидишь крестьян – получишь Пугачева. Обидишь дворян – получишь декабристов. И нужно было пройти по лезвию ножа.
Отмена крепостного права ровно 160 лет назад стала первым этапом реформ императора Александра II. Но об этом позже. А сейчас о ситуации в Армении. В Ереване вновь состоялся митинг сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который добивается отставки начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Аника Гаспаряна. Указ об отставке Гаспаряна отказался подписать президент Армен Саркисян, который передал это дело на рассмотрение Конституционного суда. В Ереване в служебной командировке сейчас находится наш корреспондент в Уфе Артур Асафьев. Я попросил его рассказать о своих впечатлениях. Вы приехали в Ереван через несколько дней после того, как многие средства массовой информации сообщали чуть ли не о попытке военного переворота в Армении. Каковы у вас впечатления? Насколько сейчас высок накал страстей?
Сначала я тоже так же думал, Андрей, когда читал все эти сообщения, но приехав сюда, я убедился, что накал страстей пусть и высок, но это происходит именно на митингах, то есть ограничено центром Еревана. Так вот, относительно столицы Армении спокойная жизнь. Но митинги, которые прошли 1 марта в Ереване, они таким накалом страстей большим отличались. Никола Пашинян, без сомнения, превосходный оратор. Он больше часа держал собравшихся на площади несколько десятков тысяч человек в таком напряжении. Жестикулировал, была эмоциональная речь. К сожалению, я не знаю армянского языка, но я следил параллельно за переводом речи армянскими русскоязычными телеграм-каналами, в частности, Баграмян-26, и поэтому был в курсе, о чем он говорил где-то минуту назад или даже полминуты. Они очень быстро все это переводили и комментировали. Надо сказать, он так сильно наэлектризовал своих сторонников, что они прошли почти двухчасовым маршем по центру Еревана, такой круг совершили, вернулись на площадь республики. Это выглядело довольно впечатляюще.
По общим вашим впечатлениям, вы наверняка общались с людьми и вне митингов. Насколько серьезна сейчас поддержка Пашиняна? Потому что, с одной стороны, понятно, что при нем была проиграна война за Нагорный Карабах, с другой стороны, все-таки боевые действия остановлены, и, возможно, многие люди были этим спасены.
К сожалению, мои встречи были несколько ограничены. Общаться мне удавалось в основном только по вечерам. Сейчас я всего лишь только третий день. Мое такое предварительное резюме, что в целом рейтинг Пашиняна по-прежнему высок. В всяком случае, превосходит рейтинг его оппонентов. Большинство населения Армении, политизированное население, понимает, считает, что сколько бы ошибок не допустил Пашинян и его команда в последние месяцы, последние годы, в том числе и в экономике, особенно, конечно, при военном конфликте в Карабахе, все равно его нахождение его у власти лучше, чем возврат старых политиков, которые управляли Арменией до этого почти 30 лет. Я уже буквально цитирую заявление моих собеседников. Как бы ни был плох Пашинян на сегодняшний день, все равно он лучше, чем те, кто пытается его свергнуть или, по крайней мере, отстранить законным путем от власти. Сейчас ведь конфликт в основном сосредоточен на вопросе отставки начальника Генштаба. Очень многое зависело от арбитра, в данном случае им является президент Армении Армен Саркисян. Он отказался непосредственно уволить начальника генштаба, но обратился с запросом в Конституционный суд, имеет ли он право. Теперь, получается, он переводил ответственность на Конституционный суд, сколько будет длиться это разбирательство. Но в целом у меня такое впечатление, отрывочное, конечно, предварительное, что ведущие политические круги, в том числе и армейские, возможно, соглашаются с необходимостью отставки начальника генштаба, чтобы как-то вот закончить этот политический кризис, поскольку страна находится в экономическом положении, многие его называют плачевным. Вот, кстати, Андрей, сугубо личное мое впечатление. Я летел прямым рейсом из Уфы в Ереван. Боинг 737 старый, 189 посадочных мест. Было всего 7 пассажиров, включая меня. Я спросил у стюардесса, а почему так? Разве рентабельно компания Nordwings выполнять такие рейсы? Они мне сказали, не беспокойтесь, обратно в Уфу этот самолет полетит полный.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев. Время свободы. На этой неделе стало известно об отмене конкурса на гранты РФФИ, Российского фонда фундаментальных исследований. Заявки на этот конкурс, которые исследователи готовили долгие недели, а некоторые уже успели даже подать, рассматриваться не будут. Гранты РФФИ оставались основным источником поддержки небольших научных групп в России. Отдельно стоит отметить, что решение об отмене конкурса принято в год науки. Собеседник научного обозревателя «Радио Свобода» Сергея Добрынина, сопредседатель Общества научных работников, биомеханик Андрей Цатурян.
Что конкурсы РФФИ вообще значат для российской науки? Чем они отличаются от других грантовых конкурсов?
Конкурс РФФИ традиционно в начале, в золотые годы РФФИ, это был просто главный конкурс, самый массовый, самый демократический, с довольно большим процентом. Он был около 30% заявок поддерживалось, и это были способ оставаться в науке, в современной науке для десятков тысяч ученых, потому что таких грантов были ежегодно тысячи. То есть это речь идет о таком массовом слое российских ученых, работающих на современном уровне, для которых это был единственный способ средства поддержки получения денег на науку, потому что, ну, не секрет, что и в университетах, и в академических институтах деньги выделяются в основном на зарплату, на исследования, их практически нет. Поэтому это важнейший, мне кажется, и количество публикаций, которые были поддержаны этими грантами, тоже было очень большим. Я не знаю точно процент, но ясно, что это была львиная доля публикаций российских ученых, международно признанных изданий, были поддержаны этими конкурсами. Последние годы эти конкурсы сворачивались ради других программ. И в последние несколько лет процент поддержанных упал до 16-17. И все меньшая доля средств РФФИ выделялась на эти конкурсы. Но, тем не менее, это и вот до последнего времени был важнейший источник финансирования исследований в России.
При этом это, как я понимаю, не очень большие деньги и альтернативный канал.
Это не очень большие деньги, но тем не менее на эти деньги можно купить расходники, на эти деньги можно съездить в командировки, на эти деньги можно съездить в экспедиции. Конечно, такой серьезной аппаратуры, кроме компьютеров, на них не купишь, но тем не менее, собственно, для исследования это был важнейший, так сказать, фактор поддержки.
А альтернативный канал, их несколько, но возникший несколько лет назад Российский научный фонд, это изначально идея для поддержки больших проектов, скорее прикладных, государственного масштаба, то есть...
Нет, это не так. Они поддерживают и фундаментальные тоже, но там гораздо, так сказать, выше порог входа. В том смысле, что их просто мало, поэтому количество грантов гораздо меньше, почти на порядок, вместо там 8 тысяч грантов, а их, я думаю, в пределах тысячи, даже с молодежными, которых отдельно поддерживает РНФ. Ну, так, грубо говоря, РНФ это скорее для некоторой научной элиты, для людей, ну, более, что ли, продвинутых и для более крупных реально коллективов, то есть лабораторий скорее, чем маленьких групп. До сих пор у них были разные ниши.
И в прошлом году было принято решение эти два фонда слить.
Слить, да. Ну и научная общественность самая разная. Там были петиции с тысячами подписей, Академия наук. В общем, короче говоря, все научное сообщество страшно обеспокоилось тем, что будут ликвидированы вот эти гранты А, то есть инициативные проекты с относительно небольшой суммой для маленьких групп. Именно это было воспринято как главная угроза
когда было принято решение об их слиянии.
При этом, если я правильно понимаю, решение слияния было принято правительством без учета мнения Академии наук, и даже, кажется, министр науки и высшего образования тоже не принимал участие в этом решении.
Ну, в этих деталях я не знаю, да, но что Академия наук категорически возражала на всех этапах, как только появилась такая идея о слиянии. Было и главным, так сказать, аргументом, главным поводом озабоченности была именно судьба вот этих грантов А.
Расскажите, пожалуйста, про гранты А последнего года. Конкурс, как я понимаю, обычно назначается летом, кажется, в июне. В этом году он был перенесен со ссылкой на эпидемию.
Да, обычно он назначался летом, где-то в сентябре. В октябре, значит, был дедлайн, и в начале года принималось решение. В этом году он был объявлен с опозданием. Не на следующий год, но не на ныне текущий, а на 22-й только. Было объявлено, устражены требования к участникам этих грантов, и финансирование должно было начаться только в 22-м году. И уже открыт конкурс, люди написали заявки, пишут заявки, 31 марта дедлайн, и вдруг всем сообщили, что этот конкурс не будет, вообще будет закрыт, вы зря писали, и вообще вы тут никто, и звать вас никак. Даже в таком урезанном и странном варианте этот конкурс внезапно прикрыли.
Если конкурс не объявят заново уже в рамках РНФ в этом году, то российские научные группы небольшие останутся без дополнительного финансирования не только в 2021 году, что уже произошло, но, может быть, и в следующем, а может быть, и вообще впредь.
Да, совершенно верно. Да, речь идет о тысячах, многих тысячах научных групп и десятках тысяч ученых из этих групп. Да, совершенно верно. Они будут в каком-то смысле отрезаны от возможности заниматься современной наукой.
Понимают ли в научном сообществе, что это за решение правительства, принято 2 недели назад, и почему про него стало известно не 2 недели назад, а только накануне?
Не знаю. Нет, я, во всяком случае, ничего об этом не знаю. Может быть, кто-нибудь знает. Я про это ничего не знаю.
Отмену конкурса на гранты РФФИ научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин обсуждал с сопредседателем Общества научных работников Андреем Цитуряном. 160 лет назад, 3 марта по старому стилю 19 февраля 1861 года, в России был провозглашен манифест об отмене крепостного права. Так начался период реформ императора Александра II. В Петербурге вспоминали о том, как повлиял манифест на жизнь крестьян села Рыбацкое, ставшего теперь одним из районов города. Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Крестьянская реформа, главное звено великих реформ Александра II, отменила крепостное право и ввела крестьянское самоуправление. Впервые о необходимости освобождения крестьян Александр II заявил в речи перед дворянским собранием Московской губернии в 1856 году, сказав, что лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели ожидать времени, когда оно начнет само уничтожаться снизу. Через 3 года были созданы редакционные комиссии, где большинство экспертов поддерживало либеральный вариант реформ. За основу реформы был принят проект освобождения крестьян с землей, предложенный Николаем Милютиным. Проект много критиковали, в частности, за высокие выкупные цены земли в неплодородных губерниях, но главное было сделано – крестьяне обрели свободу. На днях в одной из петербургских библиотек прошла конференция «Село Рыбацкое и Великая крестьянская реформа 1861 года». Один из докладов об участии Петра Петровича Семенова-Тяньшанского в подготовке крестьянской реформы прочел его правнук Александр Владимирович Семенов-Тяньшанский. По его словам, его прадед многое объяснил председателю редакционных комиссий Якову Ростовцеву.
Этого Ростовцева отчасти очаровал, отчасти изложил ему истинное положение вещей и убедил его в очень интересной вещи, которая потом была обоснована всей реформой. Крестьян надо освобождать только землей, иначе это катастрофа. Да, Ростовцев, убедившись в том, что только так можно, убедил императора. Они были друзьями, они переписывались и общались тесно. И тот тоже понял, иначе невозможно. Обидишь крестьян, получишь Пугачева. Обидишь дворян, получишь декабристов. И нужно было пройти по лезвию ножа. 2 года Петр Петрович, кроме того, что он был членом экспертом этих комиссий, он был еще секретарем, вернее так, управляющим делами. Через него шли все бумаги. Потом он еще сопровождал эту реформу, уже готовые документы в Государственном совете, в Главном комитете. И так вот все дело подошло к 19 февраля, когда был обнародован манифест Александра II.
Один из организаторов конференции – адвокат Евгений Баклагин, потомок крестьян села Рыбацкого. Он считает освобождение крестьян величайшим событием в истории России и не сомневается, сомневается в том, что успехи, которых добились его прадеды, стали возможны только благодаря реформе, давшей им свободу действий, возможность получать образование и проявлять гражданскую инициативу.
Я вижу совершенно четко, что сами крестьяне очень положительно оценивают реформу, несмотря на все недостатки. Александра II, с моей точки зрения, крестьяне искренне любили. Мои предки, жители Арбатского, государственные крестьяне стали свободными. В результате объема экономического возросло состояние крестьян, появилась тяга к получению образования. И в 900 году 50 жителей села Арбатского организовали благотворительное общество помощи учащимся учебных заведений села Арбатского. Цель была помогать детям, неимущих соседей, получать образование. Покупку книг, одежды для того, чтобы учиться в школе, дров для школы. А потом была учреждена стипендия для выпускников школы, для того, чтобы они получали образование.
То есть они посылали и в университеты, и в реальные училища?
В 2014 году было 10 стипендий. Мои предки как раз вот в этом участвовали, были учредителями общества. В частности, отец моего деда был вице-председателем этого общества в 2014 году, до момента, пока его не забрали в армию.
К удивлению Евгения Баклагина, ему все чаще попадаются статьи, где крепостное право одобряется.
В историографии сложилось такое странное отношение как к крепостному праву, так и к его отмене. Сейчас происходит какой-то сдвиг восприятия среди чиновников, ученых, профессоров, что крепостное право — это была такая скрепа в нашем государстве. Александр II разрушил эту скрепу, и вот цепочка событий в конечном счете привела к краху страны, к революции и всему виной отмена крепостного права. Мы видим как бы оправдание крепостного права на то, что народ получил свободу, он для этого не созрел, и поэтому вот стал только хуже. Вот мне кажется, что мы живем в такое время, когда само слово «свобода», оно вызывает какие-то подозрения у власти. Вот не принято сейчас говорить о свободе, и тема получения крестьянам свободы затуманивается.
Благотворительное общество освободившихся крестьян села Рыбацкого построило школу, библиотеку, действующую сегодня, основала краеведческий музей, устраивала публичные просветительские лекции. Баклагин сожалеет, что в Петербурге забыты почти все места, связанные с памятью о крестьянской реформе. Одним из таких мест является здание юридического факультета Петербургского университета, построенное в 1911 году к 50-летию крестьянской реформы. Там было училище для детей рабочих. К началу 20 века в российской общественной жизни были сняты многие запреты и ограничения. По мнению Баклагина, сегодня российское общество двигается в противоположном направлении, как будто в сторону крепостного права. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.